Горе господина Гро. История, рассказанная сэром Кофе Йохом. Разумный человек никогда не станет утверждать, будто точно знает, с чего началась та или иная история. Даже не будучи в состоянии отследить все причинно-следственные связи между событиями, происшествиями и разговорами далекого прошлого и делами наших дней, он, по крайней мере, способен допустить, что они существуют, пусть даже за пределами его компетенции. Я достаточно разумный человек, поэтому, когда я говорю «эта история началась с того, что подразумевается», что с этого она началась лично для меня. Так вот, для меня эта история началась с того, что однажды ночью ко мне явился призрак покойного отца. Должен сразу сказать, что такого рода события происходят у нас в Йехо нечасто. То есть о существовании призраков осведомлены все, но мало кто их видел. Для того, чтобы человек после смерти стал призраком, требуется стечение целого ряда довольно необычных обстоятельств. В исключительных случаях бывает достаточно воли покойного, но могущественные колдуны – редко изъявляют желание обрести столь неполноценное и некомфортное продолжение жизни. Опрочем, такой фокус просто не под силу. Мой отец, Хумха Йох, оказался идеальным кандидатом в привидения. Могущество и знаний ему было не занимать. Безумие, которое окружающие из уважения к его былым заслугам деликатно называли эксцентричностью, тем паче. Мне вообще с ним исключительно повезло, если, конечно, принять за аксиому точку зрения, что вынужденная необходимость с ранних лет противостоять родительскому деспотизму чрезвычайно полезна для формирования характера. Характера, сформировавшегося у меня благодаря Хумхе, хватило бы на несколько дюжин юношей, если бы его излишки можно было бы раздавать нуждающимся, как остатки ужина. Чтобы вам стало более-менее понятно, насколько непросто было иметь дело с призраком моего отца, придется вкратце рассказать, что он представлял собой при жизни. Начать следует с того, что Хумха носил звание одного из семи великих основателей Ордена Семилистника. Я специально подчеркиваю, что речь идет именно о звании. Факты, мало кому, впрочем, известные, выглядят несколько иначе. Когда Нуфлин Мони Мах решил основать новый магический орден, ему едва перевалило за 150. Даже по нынешним меркам очень немного, а в ту эпоху он считался катастрофически, непозволительно, я бы сказал, бесстыдно молодым. Амбиции его уже тогда были непомерны. Впрочем, основания на то имелись немалые. Нуфлина считали лучшим в поколении. Причем, насколько я могу судить, это была явно заниженная оценка. По-хорошему сравнивать его следовало не с ровесниками, а с могущественными стариками. К юношам всегда относятся снисходительно. В большинстве случаев это совершенно справедливо, но порой случаются исключения. Молодой Нуфлин Мони Мах, как показали дальнейшие события, заслуживал чрезвычайно серьезного к себе отношения, но большинству его современников это было неведомо. Казалось бы, какое ему до них дело, да? Но это означало, что ему не светит заполучить в свой орден по-настоящему могущественных колдунов. Собственно, большой бедой такое положение дел не назовешь. В подобной ситуации оказывались все будущие великие магистры в самом начале пути. Становление магического ордена – дело столетий, а не дней. Вполне естественно, что первыми – адепты набираются обычно из людей молодых и неопытных, а во что они превратятся много лет спустя и каковы будут их ученики, зависит от великого магистра. Но Нуфлин не желал ждать так долго. Он хотел с первого же дня иметь при себе лучших из лучших, хоть ты тресни. Положим, при личной встрече ему всегда удавалось показать себя с превосходной стороны, но Даже находясь под сильным впечатлением от знакомства, опытные колдуны не изъявляли желания вступить в новый орден и таким образом официально признать превосходство Нуфлина. Хотя сотрудничество с ним многим представлялось перспективным, а некоторым даже соблазнительным. Если верить очевидцам, в ту пору он был воплощением магической силы и, что куда более важно, живым обещанием. Для всякого маломальски восприимчивого колдуна присутствие Нуфлина было чем-то вроде порции бодрящего зелья, а это, как известно, первый признак хорошего великого магистра, самое необходимое для такой роли качество. Говорят, некоторые старики весьма настойчиво предлагали Мони Маху основать тайный орден в духе древних времен, без резиденции, отличительных знаков и строгой иерархии. На таких условиях они могли бы и совместной ворожбой насладиться, и лицо сохранить. Но молодой Нуфлин, как я уже говорил, был чрезвычайно амбициозен и действовать под покровом тайны наотрез отказывался. Он с самого начала хотел власти и почестей. И еще неизвестно, чего больше. В конце концов, Нуфлин Мони Мах придумал прекрасный выход из положения. Простой и изящный. Он выбрал нескольких могущественных колдунов из тех, что прониклись к нему наиболее глубокой симпатией, и предложил им стать номинальными основателями Ордена Семилистника. Сам же он намеревался поначалу носить официальное звание их общего первого ученика, при условии, что вскоре, скажем, сотню лет спустя, господа основатели уйдут в почетную отставку, сохранив за собой все мыслимые и немыслимые привилегии, и настоящий великий магистр официально займет свое место. Это была очень хорошая идея. Она сулила будущим основателям максимум почести без всяких хлопот. Ну и для молодого Нуфлина официальное звание любимого ученика семерых великих магистров было весьма лестным. Прежде еще никому из молодых колдунов не удавалось найти себе столько учителей сразу. Даже легендарного короля Мёнина в юности обучали всего трое стариков, причем считалось, что ему несказанно повезло. То есть в глазах общественного мнения молодой Нуфлин Мони Мах поднялся куда выше, чем если бы просто основал новый орден. Таким образом, дело уладилось ко всеобщему удовольствию. Мой отец стал одним из семи великих основателей Ордена Семилистника и до сих пор фигурирует в этом качестве во всех учебниках истории. Чем он там на самом деле занимался, я понятия не имею. Я не раз слышал, что долгое сотрудничество с Нуфлином Мони Махом не пошло на пользу никому из его официальных учителей. Тут, конечно, надо учитывать, что в последние столетия сложилась традиция плохо отзываться о Нуфлине и предполагать на его счет все самое наихудшее, на что только способно воображение. По сей день всякий порядочный человек полагает своим нравственным долгом хотя бы дважды в год неодобрительно высказаться о покойном великом магистре Ордена Семилистника и ждет того же от своих родных и друзей. С другой стороны, откровенной клеветы в болтовне наших горожан много меньше, чем может показаться. В частности, не секрет, что в последние годы своего владычества Нуфлин Мони Мах тайком подпитывался жизненной силой своих магистров, тогда как священная обязанность главы магического ордена делиться с подчиненными собственным могуществом. Затем, собственно, и создавалась жесткая иерархия в орденах, а вовсе не для того, чтобы тешить самолюбие старших. Другое дело, что утверждение, будто Нуфлин всегда действовал подобным образом, представляется мне весьма сомнительным. На таких условиях никто не согласился бы иметь с ним дело в ту пору, когда магических орденов в столице было больше, чем сапожных мастерских, а для поступления практически в любой из них не требовалось ничего, кроме доброй воли и минимальной восприимчивости к магии. Впрочем, вот прямо сейчас я вдруг сообразил, что на правах официального ученика семи великих основателей Нуфлин, пожалуй, действительно мог загробастать изрядную часть их могущества, не приступая рамки дозволенного, а напротив, подчиняясь традиции. Это многое объясняет. О да. Но не буду отвлекаться. О прошлом моего отца я знаю немногим больше, чем рядовой студент университета. Лет 100 он был одним из 7 основателей великих магистров Ордена Семилистника. Потом, согласно первоначальной договоренности, ушел в почетную отставку, после чего какое-то время продолжал жить в орденской резиденции, где пользовался бесчисленными благами и привилегиями, соответствующими его особому положению. Но в один прекрасный день Кумха объявил, что ему все надоело. Занятия магией бессмысленны и опасны для здоровья. Мудрому человеку приличествует брать пример с обычных горожан и вести простую жизнь, после чего покинул орден, дабы вести эту самую простую жизнь, как он ее себе представлял. Для начала надо было обзавестись домом. То есть у него уже был старинный особняк на левобережье, доставшийся по наследству от родителей. Но отец полагал, что нормальный простой человек не должен прятаться от мира за высокими стенами фамильной резиденции. Поэтому Хумха избавился от особняка и приобрел дом в старом городе, неподалеку от пустой площади, которая сейчас называется в честь побед покойного короля. Впрочем, пожив там несколько дней, он решил не мелочиться и выкупить весь квартал, чтобы ему не мешали соседи. Вскоре он понял, что прохожие ему тоже мешают. И, недолго думая, защитил свои владения заклинаниями столь великой мощи, что птицы падали замертво, пролетая над его домом, а жители ближайших улиц прибрались жить кто к родне, кто в гостиницу, чтобы избавиться от головной боли, страшных снов и прочих досадных неприятностей. Справедливости ради следует заметить, что когда к отцу наконец явилась делегация окрестных жителей и королевских чиновников с жалобами на неудобства, он очень удивился, что его скромные заклинания возымели столь мощный эффект. Сперва не хотел им верить, кричал: «Я простой горожанин, мне не по силам чудеса, о которых вы рассказываете». Но в конце концов, конечно, усовестился и снял заклятие. Однако горожане этот проклятый квартал еще лет 300 стороной обходили, на всякий случай. Мало ли что. Уладив таким образом вопрос с недвижимостью, отец приступил к следующему пункту своего плана. Принялся искать жену. Завести семью – это казалось ему очень важно. Нормальная обычная женщина, без задатков ведьмы, смирные послушные дети, желательно, чтоб звезд с неба не хватали, а достигали жизненного успеха старанием и трудолюбием. Такую идиллическую картинку он себе нарисовал. Хумха к тому времени совсем свихнулся, если вы еще не поняли. Но сам-то он, конечно, полагал, что наконец-то узрел истину и исцелился от былых заблуждений. Все безумцы в этом уверены. Или почти все. Так вот, женитьбой отец, скажем, прямо сел в лужу. Моя мама была в ту пору совсем юной и, как положено девицам в этом возрасте, чрезвычайно легкомысленной особой. Замужество казалось ей интересной игрой, которую всегда можно будет бросить, если надоест. В конце концов, она так и поступила. Незадолго до моего 20-го дня рождения. В мире люди живут долго и взрослеют медленно. 20 лет приблизительно то же самое, что 5 у нас. Сбежала от Хумки с молодым гвардейским генералом. Говорят, отец заметил ее отсутствие не то на третий, не то на четвертый день. И даже обрадовался, решив, что теперь он с полным правом может считать себя простым человеком. От могущественных колдунов, небось, жены с военными не убегают. Хвала магистрам, мамина жизнь устроилась как нельзя лучше. Когда я повзрослел, мы с ее новым супругом стали большими друзьями. Прекрасный был человек и погиб как герой в самом начале смутных времен. Впрочем, не о нем речь, и вообще забегать вперед не годится.